«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Итак, доброе утро, дорогие друзья. У нас на связи сейчас с вами будет наш именинник. Александр Леонидович вчера отметил день рождения и зажал его. То есть даже не проставился. Замечательный врач, человек, представитель штаба по коронавирусу, как часто о нем говорят, посол коронавируса в России, Александр Леонидович Мясников с нами, телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайв на Ютьюбе. Ставьте лайки, подписывайтесь и там, и там. И, кстати, у меня еще очень интересный инстаграм. Ну что, Леонидович, счастье наступило. Спрятались цветы. Ты сказал, что все не так страшно, я сегодня с утра тебя читал, что не надо думать, что человек еще 30 дней заразен после коронавируса. Плюс ты видишь, какая пошла война за вакцины. Китайцы заявили, что совсем скоро они уже объявят о том, что их вакцина прошла все испытания. Трамп говорит, что через пару недель появится вакцина. Такое ощущение, что в мире больше медицины нет, есть только коронавирус и все, что с ним связано.
Ну, это действительно так, и это, как ты сам понимаешь, печально. Насчет вакцины хочу напомнить, что она превратилась и в оружие против Трампа, потому что сейчас очень большая часть медицинской общественности выступает против поспешных испытаний вакцин, чтобы не было такого, что она будет перед выборами, Трамп сможет сказать, это я сделал. Почему они говорят в открытую, они прям читает лекции, говорит, мы не можем допустить, чтобы Трамп сказал, что он сделал вакцину. А на самом деле, мне вообще кажется, что они сейчас будут наблюдать, как вакцинация проходит у нас. А, да, и китайцы, ну китайцы вообще начали...
Ты-то себя как чувствуешь? Ты же первый этап вакцины сделал?
Ух, я на себе прошел все испытания. Я сделал себе вакцину, пришел домой. Да, и какие там побочные явления? Я прочитал. Написано одно, тут температура, слабость какая-то. Ну, я пошел, пожалуйста, 30 килограмм штангу сначала. Вот. Потом пошел смотреть, нет ли отсутствия аппетита. Написано, может быть, отсутствие аппетита. Я съел 26 драников. Я потом посчитал.
Это поддержал белорусский народ и лично Лукашенко? Или просто взял и сожрал драников? 26.
Я когда ехал...
Мужчина, вы их как, столбиком внутрь складывали?
Нет, ну я решил съесть 5, потом еще 5, а потом я уже как-то автоматически это все было. Вот. Ну и плюс говоря, что не надо пить алкоголь. Я подумал, ну я же испытатель, я или где? Вот. Выпил немножко вина, ничего. Я так понял, что можно было и больше. И все, я ничего не чувствую. Вот. Поэтому это касается вакцины. Ну, мне вообще кажется, что вот эти явления после вакцинации, ну, вы знаете, как-то это условно. Ну, температура, ну, боль, ну, там, говорят, усталость. Ну, усталость намного больше от того, что ты, я не знаю, в транспорте сидишь. Или... Нет, это преувеличено.
Знаешь, ну, вот, по-моему, усталость – это не про нас с тобой.
Да.
То, как мы живем, это не добавит ничего.
Да. Насколько она эффективна, вот в чем вопрос.
Это
и
важно.
Это, собственно, предмет испытания именно в этом и состоит. Понять, насколько и вакцина эффективна. Вот посмотрим, насколько она эффективна. Мы надеемся на то, что вот она в большинстве случаев выдает хороший титр антител. Так что, ну, посмотрим. Я дальше что тебе скажу. Я, в общем-то, знаю, что ко мне никогда ничего не пристает. Но я сделал вакцину, как-то я даже не думал, что во мне эта нотка сидит. Вот не думал.
А на самом деле, легче, она... да?
Ага, ты понимаешь, я даже сам удивляюсь. Вот как-то вот, видимо, все-таки тревога-то была подспудная такая. Я ее отрицал, но она была. А сейчас как-то так уже и полегче. Вот, но я еще раз хочу сказать, может, крамольную мысль, поэтому давайте считать ее моим личным мнением, личным. Я вижу и считаю, и уверен, я лично, что меры борьбы с ковид по миру приносят вреда значительно больше, чем сама болезнь. И поэтому, если вакцина, вот в общем-то не очень, очень опасной инфекции ковид, конечно, нужна, но куда нужнее она, чтобы прекратить эту вот борьбу с ковидом, вот борьбу в кавычках, когда весь мир стоит на коленях и уже вот практически подыхает. Поэтому если вакцина, цена того, что мы сделаем всеобщую вакцинацию и вернется до ковидной жизни, это было бы вообще очень хорошо. Так что вот так.
Но меня пугает то, что до ковидной жизни обещают к концу 2021 года. Но ведь с тем же успехом можно сказать, что мы не знаем совсем ничего и никогда. Это будет точнее.
Ты начал с того, что 30 дней, ты понимаешь? Вот просто иллюстрация. Когда серьезный, ответственный человек, да, дает информацию, но это же ты же сам не профессионал в этом вопросе. Так надо поэтому посмотреть, потому что эти вещи пишутся с самого начала ковида. Что есть больные, у которых все проходит, у которых может довольно долго находиться вот частички вируса и определяться ПСР. Давно проверялось, наблюдалось. Ни одного никто не заразил, никто из них не оказался. Это, в общем-то, рутинная вещь, описанная уже в классических теперь же руководствах по ковиду. Вот это вот положительный тест после перенесенной болезни и долго думали, что он обозначает. Поэтому зачем об этом говорить и пугать людей? Заставить их маски носить, то мы и так носим. Штраф куда более эффективное средство. Поэтому информация должна быть правильно подаваться. И я еще раз говорю, давайте ее подавать все-таки более... Ну, исходя из того, вы уже сами уже в новостях говорят, ковид превращается в сезонную инфекцию, ковид никуда не идет. Ну, наконец дошло. Здрасте, слава Богу. Но теперь, может быть, давайте перестанем им пугать, давайте раз нам с ним жить. Ну, что нервы-то дергать людям? Можно дергать
так
нервы,
у нас в стране, извини, еще нервы не дергают. Но когда Израиль у тебя заявляет, что все там вообще жесточайшие меры опять вводят, когда во Франции, говорят, сделал три шага, на тебя набросились, когда в Америке парень пришел без маски в школу, его лишили права посещения очного школы до конца года?
Я хочу подтвердить, я хочу покаяться перед нашим
ростом. Перед прогрессивным человечеством, да.
Назором, нет. Я на них шипел, что вот, перегибают палки. Мы святые люди. Мы святые люди в России по сравнению с тем, что делается. Это вот, знаешь, ковид-идиотизм. Это реально ковид-идиотизм. То, что делается в Европе, допустим. Я молчу про Израиль. Я не понимаю, евреи, вы же умные люди. Вы что делаете? Вот вы что делаете? Вы хотите революцию или что вы хотите? Вот зачем это надо? Если у вас вспышка, изолируйте там, где вспышка. Чего вы весь народ сажаете под карантин? Вы что, как говорил батька, а жрать что будем? Ну ладно, эти найдут. Но это же надо думать, что, как палку с людьми перегибать. Вот. Это что касается Израиля. А что касается Европы, Турции, вот этих всех, слушайте. Но я даже не хочу комментировать, потому что в парках велосипедисты, мотоциклисты должны давать. Это вообще полный абсурд. Они этими черточками, масками, они все, так, причем, это не мы. Мы еще, знаете, ходим, маску одели с отвращением, ругаемся, где эта дурацкая маска опять забыл, вышел из дома, трам-трарам. А эти верят. Они ходят друг к другу на нос, эту маску натягивают, замечания делают, все какие-то... Ну, в общем, не знаю, тут такая пропаганда. Вот я в Европе, в той же Турции, вот в самолете я летаю. Не дай бог маска в самолете там с лица сдвинулась. Она же меня плечо тычет и говорит, я один час спросил, ну, что так мне хочешь? Маска, говорю, ну я в маске, на нос одень. Твою мать, ну слезла у меня с носа. Но она ушла, я опять ее снял. Ну, не снял, а с носа сдвинул. Дышать не могу, очки запотевают. Вот, я к тому, что за рубежом нашего отечества будут, да, как более строгие меры. Мне это напоминает, знаешь, шаман, который в бубен бьет, дождь призывает. Вот в бубен здесь стучат очень громко, прямо стучат.
Вот. Притом иногда и кулаками. Но а прорывы-то в медицине есть? Ведь вот что страшно, смотри. Вдруг выяснилось, что Голливуд мертв. Ну, в том плане, что во всех...
Побудь на трубочке.
Да. Я побуду на трубочке.
Сейчас, секунду.
А, это-то не мне, хорошо.
Да, я пытаюсь...
Ну я к чему? Я почему говорю, что Голливуд мертв? А ты переходи, я пока людям объясню. И вот нас скинули. А Голливуд мертв, потому что, если верить Голливуду, то через, ну, максимум 1:20, 1:30 находится решение и спасение человечества от любой страшной заразы. Но тут уже, ну, с декабря месяца это пошло, сейчас у нас сентябрь на дворе. И человечество, по большому счету, и близко не подошло к стадии, где можно сказать «все хорошо». И вот это же очень удивляет. Вот это удивляет. Да, и огорчает. Ну, по крайней мере, меня. Итак, напоминаю, что вы слушаете доктора Мясникова. Мы сейчас пытаемся до Александра Леонидовича дозвониться. А давайте сейчас еще раз проведем голосование. Просто интересно сравнить. Вот телеграм-канале Соловьев. Давайте запустим и здесь. 553-3-1. Да, я хотел бы себе сделать вакцину от коронавируса. 553-3-2. Нет, не хотел бы. 553-3-3. Еще пока думаю. А в телеграм-канале, соответственно, хотели бы сделать себе прививку. Я, кстати, сам вот думаю, я, наверное, все-таки сделаю. Ну, просто для того, чтобы показать на себе, что есть. Я тут с интересом Да, вернулся, Леонидович. А мы как раз голосование запускаем.
Звонил мой прямой начальник, министр здравоохранения Москвы, Алексей Иванович. А сам понимаешь, когда
пристав лучше говорит, ответьте, да.
Стоять как-то неудобно, да. Помнишь этот фильм? Ну, просто поздравлял с днем рождения. Да. Вот. Так вот. Алло.
Да-да-да, так мы говорили. Я говорю, а в медицине-то прорывы есть? Здесь, ну, понятно, Голливуд не сработал. 10 месяцев уже, почти 9 месяцев идет коронавирус. Все прогнозы оказались неверными. И, по большому счету, человечество выяснилось, ни черта не умеют, когда надо срочно. И вообще срочная медицина не работает.
Это какая медицина? Меня другое волнует, если честно. Я вот об этом постоянно говорю, как ты знаешь. Меня волнует другое, что мы с тобой в передачах говорили, что будет эпидемия, да? Можете проверить, кому охота, ноябрь 2019 года, мой пост в Инстаграм, где я просто пишу, да, что да. Будет пандемия, что она придет из Китая и так далее. Я в своей книжке писал еще 5 лет назад о том, что это будет. И не потому, что я умный, а потому, что это витает в воздухе. Масса руководств есть толщиной там с «Войной мир», где написано, какой госпиталь должен быть, какой алгоритм, сколько масок должно быть, сколько ИВЛ должно быть, куда, чего, какие станции слежения в Китае, где в Бразилии, где в Мексике. Все это есть. Почему, если все это есть, это не сработало? Но это же абсурд, это не сработало. И дальше идет... Видите, инфекция, где официальная смертность 1,4, а реальная 0,8%, потому что 1,4 это положительных тестов выявленных, а если мы понимаем, что четверть населения уже там, каждый пятый имеет следы, имеет антитела, то это в десятки раз больше людей, которые бессимптомно прошли через болезнь, смертность совсем низкая. И если с такой низкой смертностью, где дети не страдают, молодые болеют очень легко, во всяком случае не умирают. Если на такую слабую инфекцию мы не можем справиться, не можем ответить. Вакцину мы делали. А если все-таки придет вот та инфекция, где смертность 30%, 30, не 0,08, а 30. Если будет птичий грипп, когда гуси-лебеди летят, перелетели границу, а рядом курочки, а вот это все пошло, это как? И там никакой карантин не поможет от летучих мышей. Хоть
чего, и молодая самолет... не узнает, да. Каков-то накиста был конец.
Я-то все к чему. А как-то нельзя уроки вывести из всего этого в мире. Потому что, понимаешь, показало то, что вот ты говоришь, что мировая система здравоохранения не справилась. Она не справилась. И ничего не можешь делать быстро. А быстро как ты? Новые лекарства не сделаешь. Вот придет, не дай бог, новый штамм гриппа мутировавший. Мы знаем, что вакцины делают самые быстрые за 3-4 месяца. 3-4 месяца — это миллионы погибших уже будут за это время. Почему нельзя на опережение что-то делать? Ведь сейчас же мы опять покричим, опять перестанем. Вот ты говоришь Израиль. Вот раз и опять средневековая мера. Ну понятно, мы уже научились, да? Одели маски, сели в карантин. Это хоть кому-то помогло? Это снижает, да, это снижает нагрузку на больницы. Те, кто заболевают, они заболевают меньше. Мы снижаем ритм заболевания, но мы никак, вот кому положено заболеть, те заболеют. Никакие маски и карантины не помогут. это просто снижение разовой нагрузки в единицу времени на медицину. Поэтому мы не можем противопоставить распространению ничего, и карантина мы не можем его остановить. И так делалось тысячи лет, но там делалось-то не так, карантины-то были не те. Тогда чума в городе что делали?
И страну останавливали. Законопачивали к чертовой матери город, да, и никому не давали выйти.
Город. И пока там все не перемрут, ничего не делают, это было закрыто. Не то, что, знаете, во Франции, допустим, город Лиль охвачен чумой, и вся Франция закрылась. Нет. Город Лиль окружали ланцнехты с рейтарами, никого не упускали. Да? Если я не ошибаюсь. Не ошибаюсь. Вот. Поэтому, ну, в чем я понимаю тебя, мы несовершенны, мы много еще человечества не можем. Ты вот, наверное, врачей ругаешься, ничего не можете. А кто может? Инженеры могут. Мы что, можем высадиться, я не знаю, в любую вселенную прилететь, мы можем там проникнуть в какие-то тайны. Мы в Марианскую впадину погрузиться, но мы не можем. Мы до сих пор не знаем, что в океане живет. Много еще не знаем. И врачи не знают в том числе. Только если на Марианскую впадину нам наплевать, то медицина-то, она вот, видишь, как коснулась-то всех. О чем мы всегда говорили, что медицина касается каждого, вообще каждого. Это очень серьезная вещь. Этим надо заниматься. Но сейчас из медицины, понимаешь, делали политику. Когда медицина, вот ты смотришь, это действительно, вот я смотрю на Трампа, уже предвыборная борьба, вакцина стала инструментом и так далее. Но я все к чему? Это тоже уже не медицина. То, что мы говорим медицина и все эти слова, давайте... Вот,
нет, это уже чистая политика. Слушай, да, а ты, реально, вот да, я тебе вопрос как врачу задам. Да. А ты для себя сформулировал, что такое этот коронавирус? Потому что вот я говорил со многими людьми, и они вот реально не понимают. Знаешь, вот реально не понимают, потому что вроде бы одна и та же болезнь. Некоторые переносят достаточно легко, а у некоторых последствия такие жуткие. То есть как будто это я совершенно знаю, разные сейчас, болезни.
Да. Нет, это не разные болезни. Тут, я думаю, это по-другому. А, мы уже видим, допустим, по молодым есть исследования, когда мы начинаем понимать, что, не знаю, аксиома, что молодые не болеют, не умирают сильно. Но, тем не менее, находятся те, кто умудряется болеть тяжело и умирают. Начинают смотреть, кто. Вроде здоровые, ну здоровые. Здоровые бугаи, ни диабета, ничего. А там раз определенные генетические отклонения. То есть мы сегодня можем сказать, что есть люди, у которых генетические особенности таковы, что если они заболеют тяжело. Я думаю, что надо смотреть именно вот в этой плоскости. Я думаю, что инфекция, скорее всего, примерно банальная вирусная инфекция. Вот вирус Эпштейн-Барра. Но на самом деле 90% населения Земли болеет вирусом Эпштейн-Барра. Он вызывает онкологию, онкологию головы шеи, он вызывает рассеянный склероз, он вызывает дохрена сколько болезней. От синдрома хронической усталости до лимфомы. И если посчитать жертв, которые придет к ковиду, рядом не стояло. Ну, вы же никто не знаете, кто это Эпштейн, кто этот бар, что это такое. Понимаешь? И так далее. Давайте сейчас про Эпштейн-Барр отрубить, про какую, что мы умираем от рака, онкология наступает, а 20% онкологии от вируса Эпштейн-Барра в частности. Вообще все онкологии на Земле. Вот. Поэтому я бы не преувеличивал, не демонизировал ковид как таковой. Вся его демонизация, это потому что он новый. Он пришел как в семью Лыковых. Вот пришли геологи, чихнули на них, и все умерли в Агафе. Потому что нет у них иммунитета никакого к нему. Любая презентация нового вируса в человеческую среду будет вот это вот эти болезни и жертвы. Потом это проходит, он теряет свою вирулентность и занимает обычное свое место в сонме.
Это теория. Это теория очень трогательная, да, которая должна быть. Но мы с тобой по теории рассуждали с февраля месяца. И пока все наши рассуждения по теории оказывались неточными. Мы были уверены, что сейчас при росте ультрафиолетового излучения должно пойти на спад. Да. Ни хрена пока не оправдалось.
На самом деле, вот сейчас я как раз сегодня видел статью, где говорит о том, что
у тебя 10 секунд. Витамина D... А? Время у тебя заканчивается. Что с уровнем витамина D?
Все, чем выше витамин D, тем меньше количество позитивных тестов. Время заканчивается у тебя, не у меня. У меня время дофига.
Время в эфире. Итак, вы слышали доктора Мясникова, время которого не заканчивается никогда. Доктор Сосновский сразу после рекламы. Подписывайтесь на Love Your Life на YouTube.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Итак, спасибо Насте, работающей в нашей студии «Вести». Она прислала сообщение на смс-портал, наш редактор. 48% да, готовы сделать себе, 29% нет, 23% думают. В приложении 52% готовы сделать, 19% не будут, 29% думают. А у нас голосование продолжается в телеграм-канале, и здесь совсем другие пока результаты. Итак, тут у нас идет следующее. 62% да, готовы сделать, 17% не готовы и 21% не определился. Но я даже, наверное, закреплю, чтобы люди, которые выходят в телеграм-канал, сразу на это попадали. А сейчас у нас доктор Сосновский, вчера проведший блистательный совершенно эфир по всей ситуации с Навальным. Поздравляю, великолепный эфир, и, конечно, он сразу в трендах Ютуба. Но, как обычно бывает, как жаль, нас опять никто не посмотрел. Доброе утро, дорогой Александр. Скажи мне, что интересного происходит, что мы теперь понимаем по всей этой истории? Телеграм-канал «Доктор Сосновский», телеграм-канал «Соловьев». И подписывайтесь, ставьте лайки, «Соловьев Лайф» на Ютубе.
Доброе утро, Володя. Действительно, ситуация вокруг Навального, она, знаешь, с каждым часом становится все интереснее и интереснее. Вот, ну, ты понимаешь, конечно, я внимательно мониторю все, что здесь происходит, и когда я рано утром первым делом, естественно, смотрю крупные немецкие издания, слушаю немецкое радио, и когда я понимаю, что из великих немецких о Навальном за последние 15 часов не было ни написано ни одной строчки, то я прекрасно даю себе отчет в том, что, по всей вероятности, все, что мы вчера говорили, или те подозрения, которые мы вчера высказывали в стриме вместе с замечательным Сергеем Карнауховым о том, и моими немецкими гостями, кстати, о которых тоже скажу сейчас отдельно, о том, что, по всей вероятности, это постановка, и мы еще не знаем, это первый акт или это уже заключительный акт, то, видимо, мои подозрения все-таки оправдываются. Очень скудно и очень так неинформативно немецкие СМИ отметились по поводу вот этой первой фотографии Навального. Ну, понимаешь, вот ты гуру в области журналистики, ты можешь себе представить, чтобы... Я без всякого чтобы абсолютно, я мимо, действительно нет. Так считаю, так что...
Нет, не могу представить.
Да, вот именно. То есть я не могу представить себе, что немецкие СМИ за все это время, после того, что вдруг появился человек, которого страшный Кремль отравил, и вообще этим убийственным ядом, которым можно отравить половину земного шара, и за это время ни один журналист, ни один папарацци не пробрался в Шарите, которая, как мы уже знаем вчера от замечательного доктора Эберта, который был в стриме, в общем-то не охраняется так, как нам это показывают. То есть я понимаю, что мы видим, в общем-то, постановку. Вот хорошо, что сейчас показывают фотографию. Я все-таки немножко пройдусь по Давай. Тем пунктам, которые меня зацепили, Давайте зацепили Карнаухова. В общем-то, хотелось бы, конечно, хотелось бы, чтобы этой фотографией немножко позанимались люди, известные с постановками, с фотошопами. Но на этой фотографии есть несколько пунктов, которые, мимо которых пройти невозможно. Ну, первое – это постельное белье и подушка за спиной Навального. Меня многие упрекают и говорят, вот вы не знаете, что в больницах каждый день меняют белье. Во-первых, не каждый. Это уж поверьте мне, я немножко разбираюсь в этих вопросах. Второе. Если мы видим с вами человека, который длительное время лежал в коме, ну или вообще лежачий человек, и его поднимают с этой подушки, то подушка должна находиться в другом состоянии. Здесь никто не сможет возразить. То есть понятно, что его посадили на эту кровать. Он не лежал на ней, а его на эту кровать посадили. Это первый пункт, который очень-очень интересен. Второй пункт. Выглядит он, конечно, неважно, и никто не может сказать, что перед нами такой человек, которого распирает от здоровья. Тем не менее, если верить немецким СМИ, если верить окружению Навального, его супруги, то все это время он находился в искусственной коме. Ну, Володь, мы прекрасно знаем, как в искусственной коме поддерживает жизнедеятельность человека через капельницы. ему вливают различные растворы, физиологические, питательные, какие угодно, для того, чтобы поддерживать его жизнедеятельность на нормальном уровне. Я знаю, как выглядят люди после недели нахождения на искусственном питании. 2 недели – это совершенно другое лицо, это совершенно другой вид. Даже если представить себе, что для этой фотографии его загримировали, то все равно это должен быть совершенно другой образ. Мы этого образа не видим. Ну и, конечно, пункты, мимо которых пройти нельзя, это неработающая аппаратура вокруг. Ну, правда, доктор Эберт, который много лет работал в Шарите, сказал, ну, это нормальная практика, когда не нужно, то аппаратура не работает. Да, она, конечно, не работает, но она всегда находится в полной боевой готовности. То есть там есть какие-то сигналы внешние, которые я могу увидеть и могу различить. Мы этого не видим. А вот монитор сзади, за спиной, который вот в правом углу мы видим на картинке, этот монитор, конечно же, явно заретуширован. То есть не какой-то не солнечный блик. Это об этом говорить даже не приходится. Ну, попытка, когда нам говорят, что это сделанное селфи, а на самом деле эту фотографию первой вчера выставляет АФП, то есть французское агентство новостей, то это тоже как-то не вяжется. То есть сделали эту фотографию и продали АФП, или все-таки это АФП делало эту фотографию, и тогда оно появилось в прессе. Возникает еще один вопрос, а почему именно французское агентство? Какое оно имеет отношение Германии, и как оно могло первым добраться до этой фотографии и про это сказать? Сделали копию из Инстаграма? Ну нет, извините меня. Когда я в немецких СМИ вижу эту фотографию, то там стоит источник не Инстаграм, там стоит источник этой фотографии, авторство этой фотографии, это АФП. Потом уже там появилась немецкая ДПА и прочее, прочее, прочее. Но вначале было это. Это полное несоответствие. Ну и самый важный вопрос, на который вчера частично ответил доктор Эберт, повторюсь, который работал в Шарите, который знает хорошо эту клинику. Не выглядит Навальный так, как должен выглядеть человек, которого вот только утром вывели из комы. То есть, по крайней мере, я понимаю доктора Эберта, он не хотел входить в какой-то политический клинч со своим окружением в Германии, это понятно все. Но даже он осторожно сказал, что, по всей вероятности, Навальный вышел из комы как минимум один день тому назад, а может быть, даже и раньше. По моим скромным ощущениям и потому, что я вижу, и потому что я сопоставляю, и по скорости появления информации в немецких СМИ, и о том, как и кем она была выдана, я предполагаю, что Навальный выведен из комы уже достаточно давно. Я предполагаю, что по всей вероятности вообще все это время он находился не в состоянии комы, а в бодрствующем состоянии, и нам его показали только сейчас. Это как один вариант. И все это вместе заставляет сделать меня 2 вывода, в общем-то, достаточно противоположных, но обязан это сделать истины ради. Первый вывод, во-первых, что все общество и немецкое, и российское, и мировое обманывали о состоянии Навального, и он совершенно в другом находится облике, не в таком, как нам его все время пытались представить, больной, отравленный и прочее, прочее. И все это время немецкое правительство и немецкие СМИ пытались надавить на Россию с тем, чтобы Россия пошла на признанку, чтобы Россия призналась в том, что это было действительно отравление новичком. Ну и второй вариант, который тоже имеет место быть, мы не видим Навального, мы опять видим его фото, которое, в принципе, мы можем считать в том числе и фотомонтажом. По крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим живого Навального. И если нам его не покажут в самое ближайшее время, а мы уже видим, если говорить по фотографии, он должен быть в нормальном состоянии, поэтому они обязаны его показать. И если они нам его не покажут, значит, мы имеем дело с еще одной большой постановкой, в которой будет идти перераспределение ролей. Навального запустят по пути Скрипаля, то есть видеть мы его не будем. Но мы увидим такую, знаешь, историю, когда за Навального будет говорить другой человек и будет нам все это озвучивать. И этот человек, по всей вероятности, может стать лидером в следующей шахматной комбинации. Я имею в виду, конечно, его супругу Юлию Навальную. А в ближайшее время мы, наверное, увидим, по крайней мере, начало развязки этой истории. Повторюсь, 2 варианта. Либо Навальный явится сам, это будет явление такое народу, в котором он должен будет сказать нечто особенное, иначе иначе это будет странно воспринимать. Либо мы его не увидим, и я больше склоняюсь именно к этой версии. И тогда мы увидим, что все пойдет по пути создания новой такой, есть такая партия, поскольку Навальный сам это не может сделать, то он станет таким идолом невидимым, но существующим в умах людей и в той констелляции, которую готовят нам западные консультанты, а тем лицом, которое будет озвучивать его речи, скорее всего, будет Юлия Навальная. Вот понимаешь, так я представляю себе сегодняшнюю ситуацию.
Вот вышла такая статья на Life Journal Ильи Валиева, не знаю человека. На фото у Навального не самое осмысленное лицо. Посетил его не просто высокопоставленный сотрудник спецслужб, а агент прокурора ФРГ Питер Франк. Их встречу пресс-секретарь и журналист Войцек Лайхнер описывает кратко. Стало известно с публикацией New York Times, Wall Street Journal, затем и других, что Алексей Навальный возвращается в Россию. Более того, отказывается от обвинения своей родины в отравлении себя новичком. Первое. Будет ли Навальный участвовать в уголовном процессе, который в любом случае состоится с ним или без него, поскольку потерпевший есть. И согласно процессуальному праву Германии, дело в любом случае заведут. Нет. Не буду, ответил Навальный. Второе. Примет ли Навальный в начале октября участие в пресс-конференции, на которой будет заявлено, что его отравили, что подтверждается тремя независимыми лабораториями, и против России выдвигается обвинение в использовании химического оружия? Нет, ответил Навальный. Третье. Останется ли Навальный в ФРГ под усиленной охраной, если он боится, что его отравят или убьют, и ему помогут пройти через этот процесс, а потом спрячут с семьей? Я хочу вернуться в Россию, сказал Навальный. Запад сильно разочарован и так далее. Что думаешь? Навальный, пишет немецкие журналисты, показался русским патриотом. Он не верит, что его могли отравить в России почему-то. Они подозревают его в связях с Кремлем. Алексей Дима просто хочет хорошо жить, зарабатывать деньги в России, как зарабатывал раньше, а не быть тем, кого из него слепили западные спецслужбы, ярого оппозиционера.
Ну, я думаю, что авторы им не отказывают чувство разума и чувство серьезного, когда они говорят о том, что он хотел бы зарабатывать. Конечно, он хотел бы. Это больше говорит в пользу той версии, что он появится и что-то скажет. Если за этим действительно что-то есть, мы увидим это в ближайшее время, то это на самом деле продолжение амнистирования ситуации немецкого правительства и мирового правительства. То есть здесь он как бы скрыто предлагает взятку. Он скрыто предлагает взятку, направленную на то, ну, я как бы от всего отказываюсь, мы дело все это глушим, но вы даете мне вернуться и спокойно существовать. Это, конечно, версия говорит в пользу того, что нет никаких документов о отравлении, поскольку если Навальный об этом заявит открыто, то никто уже, как мы знаем по немецкому законодательству, никогда не сможет ничего предъявить. И все будут ссылаться на то, что, вот видите, Навальный-то от этого отказался. Они, конечно, могут, прокуратура может продолжать вести уголовное дело теоретически по своей стороне, но он как потерпевший в любой момент может сказать «найн», закрыть все эти дела, и тогда никто ничего не узнает. Тогда это тот шантаж, который был с самого начала осуществлен, и вполне вероятно, что здесь, по-моему, это ведь ты тогда говорил, что такая хитромудрая версия, ну вот легкая какая-то операция с вывозом за рубеж, с созданием себе имиджа мученика, с двумя неделями реабилитации в немецкой лучшей клинике, и потом возвращение обратно, плюс еще с индульгенцией, отпущение грехов за все предыдущее. Потому что возвращается, то он в таком случае там чуть ли не героем. Вот вы там на меня там гнали. Там вот Соловьев там.
Да, не возвращается, но, по крайней мере, если он возвращается, он уверен, что ему в России ничего не угрожает. То есть на него никто не покушается.
То есть разумеется, никакой угрозы разумеется. Я думаю, что это здоровья,
исходящим от власти, нет.
Я думаю, что в первую очередь мы должны понимать именно это. Хотя я все-таки не уверен, что вот эта информация о его словах, что думаю, она что имела место быть его словами.
Это преувеличение, да.
Да, ну, это пробный такой шар. Это так же, как
Навального есть так, большая да. проблема, потому что вброшенный Собчак не случайно. И пока никому не удалось найти ни подтверждения, ни опровержения, что отец госпожи Навального, высокопоставленный сотрудник КГБ, который до сих пор крутит большие деньги России за рубежом, и что Таким образом, возникает сразу много вопросов. Так вот в чем источник благосостояния семьи Навальных. Ну, слишком много возникает вопросов.
Там есть еще одна кандидатура, Володь, человека, которого мы очень любим цитировать, о которой немцы, кстати, писали, как о человеке, который займет место Навального. Это Соболь.
Да.
Ее вот тоже называют. Она существует в этих списках Навального, так называемых. Там называют несколько человек. Она стоит на первом месте. Поэтому, может быть, вероятно, вот твое это подозрение о том, что Собчак была права, оно правильно. И может быть такая, знаешь, проведена рокировочка, когда на место жены Навального выйдет его правая рука Соболь, которая должна будет сыграть эту роль. Но почему-то она как-то молчит вот на эту тематику. Это, кстати, тоже говорит в пользу того, что, может быть, на нее пал выбор. Именно потому она и не участвует в этих переговорах, а потом скажет: ой, а я не знала, но если вы хотите, то ладно, я буду руководить вашим всем этим кружком.
Сон, если вернется Навальный для Волкова, для Соболь, вообще для всех этих ФБК, потому что все их попытки на самостоятельную жизнь моментально куда-то деваются. Соболь-то уже примеряла мундирчик, а тут ей говорят: минуточку, хозяин мундирчика возвращается, так что оно опять брысь под лавку. Конечно, для Соболь это тяжело. Хотя, если посмотреть тенденции современного протеста, слушай, тут наша красавица Тихановская восхитила. Мы что, помним, как 2 секунды назад Тихановская сказала, какая судьба будет уготована, уготована Лукашенко. Ребята, у вас есть это видео показать еще раз? Мы с утра его показывали. Вот, пожалуйста, слушайте.
Причастные к массовым избиениям, к пыткам после 9 августа, конечно, должны будут привлечены к закону, к суду, но уже к справедливому суду, который будет после выборов, судебная система будет безнаказана.
В том числе и Лукашенко?
Да.
В том числе.
А теперь, после того, как ей сказали, что ты что говоришь, ты понимаешь, что теперь они вообще никуда не уйдут, вот это все заявив, Тихановская сегодня с утра уже дала другое заявление. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция готова предоставить действующему главе государства Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно отойдет от власти. То есть удивительно последовательная девушка. Согласись, просто прелесть.
Ну, девушка Тихановская, конечно, это особый такой случай в мировой истории. Я думаю, еще надо будет писать потом специальные методички, понимать, как из домохозяйки пытаются сделать президента. Но, знаешь, гарантии уже давали и другому президенту в другой соседской стране. И мы знаем, чем это все закончилось. Поэтому, я думаю, Тихановская не очень хорошо знакома с, не только с историей вообще, а с историей ближайшего своего времени, актуального времени. Иначе бы она такие вещи не говорила. Я не воспринимаю Тихановскую как президента Беларуси, это уж точно, и как серьезного политика. Говорит по бумажке, говорит по написанному. Более того, мне иногда кажется, что у нее не телесуфлер, а просто крупными буквами на листе бумаги ей пишут и поочередно меняют эти бумажки. Но поскольку у человека руки не так быстры, как телесуфлер, то она читает слово, а потом делает паузу, ждет, когда следующую бумажку ей покажут перед глазами.
Похоже.
Это, конечно, зато еще тот, в кавычках,
бумажек, чтобы президент. Чтобы она заявила: я уверен, значит, ей задают вопрос: вы выступите против, если Лукашенко подпишет соглашение об углубленной интеграции России и Беларуси в рамках союзного договора? Ответ Тихановской: я уверена, что народ Беларуси будет против. А как ты можешь быть уверена? Ты что, его опрашивала? Ну, то есть, понимаешь, вместо отца предлагает мамку нации, которой тоже не надо никого опрашивать, она знает лучше.
Понимаешь, тут виноват, конечно, Лукашенко, поскольку после того, что он сказал, что он кормил всех левой сиськой, то нужна еще одна правая сиська, поэтому она вот пытается, извини за грубость, выступить в роли такой мамки, которая в будущем будет кормить свою нацию подобного рода фейками, подобного рода утверждениями, не имеющими под собой никакого основания.
Какой твой прогноз уже завершает, к сожалению, эти замечательные 20 лишних минут? А когда нам покажут Навального? И покажут ли?
Смотри, у меня очень жесткий прогноз. Если до выходных он не появится перед камерами, то мы его не увидим. То есть я считаю, что у нас еще буквально несколько дней, 2 дня практически, начиная с завтрашнего дня. Если до, причем пятницу тоже до середины дня, поскольку, как ты знаешь, am Freitag nach eins, jeder macht seins. После часа в пятницу уже никто ничего не делает. Поэтому если до 13 часов дня пятницы Навальный перед нами не появится, то, значит, мы идем по тому сценарию, о котором мы говорили. Он в долине Скрипалей, по меткому замечанию Карнаухова, а мы пойдем заниматься с лидерами, которых нам представят в ближайшее время. То ли Юлия Навальная, то ли Люба Соболь.
Спасибо большое. Вы слышали доктора Александра Сосновского, телеграм-канал «Доктор Сосновский», телеграм-канал «Соловьев». Выходите, читайте, подписывайтесь, это много чего вам интересного. И «Соловьев Лайв» на YouTube.
Полный контакт.